папоротніка, новага прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, ці стане паўнаўладным кіраўніком Расіі? Што азначаюць ліберальныя заявы новага прэзідэнта? Наколькі маюць падставы чаканні палітычныя адлігі пры ім? Чаму першы візіт Мядзведзева ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзятліковіч, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Праскі акцэнт у наступнай гадзіне сённяшняй праграмы, а таксама ў паўторы ўвечары ў панядзелак. У эфіры «Свабода». Як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях гучыць дайджэст «Начнай свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. Гасцямі «Начнай свабоды» на гэтым тыдні былі дачка генерала Захаранкі Алена, 9 год таму ў Менску, непадалёк ад уласнага дома, пры невысветленых абставінах знік яе бацька, былы міністр унутраных справ Беларусі, адзін з лідараў дэмакратычнай апазіцыі Юры Захаранка. Ізраільскі амбасадар у Беларусі, перакладчык беларускай літаратуры на мову іўрыт Зеев Бен Ар'е. На гэтым тыдні дзяржава Ізраіль святкавала 60-ю гадавіну свайго стварэння. Колішнія дэпутаты Верховнага Савету СССР, экс-спікер літоўскага сейму Вітаўтас Ландсбергес і экс-старшыня беларускага парламенту Станіслаў Шышкевіч. Разам з жыхарамі горадня абодва палітыкі абмяркоўвалі пытання, што ёсць дзяржаўнасць. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вела Вольга Караткевіч. У эфіры «Начная свабода». Вітаю вас. Гасцямі «Начной свабоды» сёння літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергес і былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вітаўтас Ландсбергес пракаментуе апытанне, што для беларусаў азначае дзяржаўнасць.
Белорусская государственность на данный момент меня не устраивает совершенно. Ее нет просто. Не могу понять, мы кусок России или верх Украины. Я не понимаю политику наших властей. Наши люди потому что живут, боятся постоянно. И на самом деле никто даже не задумывается, есть у нас эта государственность или нет.
Конечно, это важно для самих белорусов, то, что они живут в своей стране, на своей земле, имеют свою державу, свои обычаи есть. Поэтому они и живут на своей земле.
Беларусь хорошая страна, только чтобы еще на белорусской мове размовляли, все было бы лучше. А то как-то в каждой стране язык, а у нас смешанное все.
Можно работать. Есть колбаса, есть тепло, уют, одежда. У нас есть все. Денег не хватает, но их никогда не хватает. Если мы будем получать миллионы, миллиарды, нам все равно будет чего-то хотеться. Умудряемся куда-то ездить, отдыхать. Мне нравится, что у нас чисто, комфортно.
Независимость от других государств, стран. Чтобы мы ни от кого не зависели. И что мы хотим, чтобы у нас было все лучше, лучше всех, чтобы все радовались жизни, счастливы были, в достатке. Чтобы ни от кого не зависели, чтобы другие страны нами не командовали, развивали свою хорошую экономику, процветали.
Политическая независимость, экономическая независимость – это свобода других. То есть мы должны руководить сами своей страной, независимо от других стран.
Внутренняя политика лично меня устраивает, внешняя не очень.
Пытание прогучало у городни про то, что для вас белорусская державность. А сейчас я попрошу наших суразмовцев, наших собеседников, скажите ваш комментарий на то, что вы услышали. С нами на связи в Брюсселе литовский политик, один из основателей теперешней литовской государственности, это Вітаўтас Ландсбергес.
Я не услышал мысли о свободе человека, о независимости самого белорусского общества, как оно определяет свою судьбу или только полагается на держателя власти и его силовые структуры, которым надо приспособиться и там получать колбасу или какую-то зарплату, и вроде бы на этом кончается. Кто-то упомянул про белорусский язык. А какое отношение белорусов к тому, что школы почти полностью уже ликвидированы, где преподавалось на белорусском? И что белорусский язык вытеснен, и он обречен при теперешней политике, теперешней власти. И как белорусы могут определиться тут, если они не согласны, или они согласны, или они знают, что они ничего не могут сделать. Они, ну, под властью.
А как вы думаете, что делать, если они думают, что ничего нельзя сделать?
Ну так и зачем тогда вообще говорить о государственности? Государство – это не какая-то клетка. Государство – это сообщество этих людей, которые создают и свои управленческие структуры, и свои экономические, и просветительские, и социальные структуры. И это люди должны делать так бы нормально, сообща и осуществляя свою волю путем демократических выборов и самоопределения в негосударственных организациях. Но ведь в Белоруссии это почти что не дозволено, или негосударственные должны быть государственными, должны слушать держателя.
Если с нами на связи Станислав Шушкевич, может быть, есть какая-то реплика в ответ?
По-белорусски мне сказать, типа, по-русски.
А это вы у Витутаса спытайтесь.
Я лучше буду говорить по-русски. Я знаю, что прекрасно знает русский язык. Вы знаете, я полностью согласен с господином Ландсбергисом. Дело в том, что у нас абсолютно подавлено гражданское общество и создаются искусственные структуры, понимаете, людей принудительно загоняют в так называемую Белую Русь, это будет что-то типа партии власти, людей лишают возможности пользоваться родным языком. Я, например, обратился сейчас с письмом в Конституционный суд на белорусском языке. Я был поражен, мне ответ снова же прислан на русском.
Станислав Станиславович, я вас перебью. Я не знаю, как это можно забронить человеку корыстаться родной мовой.
Але человек хочет, как ему и держава отказывала народной мове.
Ну, он повинен за это змагаться. Вот только что господар Вітаўтас, он сказал, что за это треба змагаться.
Как же можно змагаться, коли згодно закону белорусская мова является равноправной с русской, але вы не маете ни суда, ни суд не працуе на белорусской мове, ни ма законодавства на белорусской мове. Это фарс, так как было в былым Советском Союзе. Тому что наша улада...
Но в былым Советском Союзе были диссиденты. У сучасной Беларуси, в современной Беларуси, это покольки наш, ну, другой суразмолца слушает, у нас нет диссидентов, у нас есть оппозиционеры, у нас есть люди, которые представляют какие-то интересы, в которых заинтересованы западные страны или там внутренние силы, но диссидентов нет. Кто за это будет бороться?
Но у нас нет и оппозиции в западном смысле этого слова, потому что, в общем-то, оппозиция не имеет никаких прав, нет вольных масс-медиа.
Ну, права оппозиции права не дают, оппозиция права получает.
Так вот, оппозиция наша – это фактически диссиденты, поэтому говорить, что их нету, они есть. Но другое дело, что есть сильнейший механизм подавления, и это горячо приветствует Россия. Понимаете, в чем дело? Если западные страны видят фальсификацию выборов и не признают, то Россия в силу сложившихся там традиций, я бы сказал, такой наглой государственности, она все это признает, и, понимаете, она признает эту фальшь, и поэтому очень трудно противостоять вот этому гигантскому соседу, которому так нравится наша власть, потому что он ею может помыкать, как хочет.
Там было что-то сказано про отсутствие диссидентов или оппозиционеров. По-моему, это действительно это одно и то же. Но сказать, что тут нет убеждений, нет стремления провести какие-то принципы в жизни, а просто интересы групп, это уже сказать неверно и нехорошо, некрасиво даже. Вот там, где руководители оппозиции Беларуси, которых убили, которые уже 10 лет или больше под землей или где-нибудь в болотах выброшены, они что, каким интересам они служат? Их интерес была Беларусь лучше, чем та, которую создали вот группы около диктатора, они хотят другую Беларусь. Это и есть, ну, можно назвать это интересом, но интерес имеет оттенок какой-то выгоды. А тут прежде всего о другом идет речь, о лучшем, более достойном самочувствии людей, не доведенных до какой-то там крепостного подчинения, который каждый, в любой момент можно наказать, лишая работы, и если он там что-то говорит неугодное властям. Это же практикуется. Это такой социальный террор. И под таким давлением, когда живет общество, ну что ж, оно может приспособиться и быть в таком полурабском состоянии. Но если находятся люди, которым это не по духу, и они не идут на сопротивление этому злу, то их стоит уважать.
Скажите, господин Ландсбергис, когда и в чем самым важным вам нужно было идти на компромиссы в решении государственного вопроса?
Однажды у меня, я говорю, был спор по телефону с Вашингтоном. Почему Литва не идет на компромисс с Горбачевым? И я им должен был объяснять, там, сенатору, который говорил от имени президента, что от нас требуют капитуляции. А называют это компромисс. Литва предлагает множество компромиссов, но в определенных рамках, которые не переходят в капитуляцию. Вот и так я и отношусь к этим. Можно отыскивать какие-то решения, которые будут продвигать ваше дело вперед. Но вы не должны продать ваше, предать и продать.
И такой же вопрос, такое же пытание, да, Станислава Шушкевича, коли пришлось идти на компромисс для того, чтобы были обеспечены державные интересы?
Вы видите, что на компромисс треба идти, коли компромисс дозволяет полепшить ситуацию. Потому что радикальные змены, какие, на мою думку, радикально полепшили ситуацию, не завсёды махчимые. Потому что мы повинны працевать законно, мы имели парламент. И я довольно часто шукал сгоду помеж группами парламентариев, але николи не здраджвал принципам. И далеко на компромисс, коли здрада была б компромиссом, так и стенельга. Але полтораю, коли не махчимы радикальные змены, и коли махчимы крок до поляпшения, треба шукать компромисс и треба знайти таки подыход, коли этот крок был наибольшим. Я много разов так поступал и вельми шкадую, что не заусёды меня разумели представники наших оппозиционных демократичных силов. Теперь мы часто анализуем этой ситуации и фактично, я бы вам сказал, затверждение белорусской атрибутики, белорусской символики, это было компромиссом с коммунистами, коммунистичными структурами, якія законно існавалі у нашай уладзе. Вось. Але здрада, гэта не компромисс, гэта здрада. Так вот, на здраду ісці нельга.
Я дзякую нашымі гасцямі. Сёння Вітаўтас Ландсбергіс, а таксама Станіслав Шушкевіч.
Дзякую.
У студии Ольга Городкевич. Вы слушаете «Ночную свободу». Гостем «Ночной свободы» дочка зниклого министра внутренних справ Беларуси Захаранки Алена. Ну а зараз мы послушаем композицию Лява Довольского и гурту НРМ «Легкие» для нашей сегодняшней гости.
Стымай седло, гаси светло, побледжи снег. Смех, це просто час, зміняє світ, зміняє нас. Ростуть доми, після дощу, будуємо ми свою мережу. Будуємо ми могутній мур, щоб там сховати свою душу.
Нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» с нами на сувязи у Нямеччини Алена Захаранка. Витаю вас, Алена.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я хотела воспользоваться вот этим моментом. Творит молодежь, которая не боится, выходит на улицы, а также хочет увековечить как-то память моего отца. Знаете, я очень тронута. Вы знаете, если бы еще как-то раз мне кто-то спросил, хотели бы вы иметь другую судьбу или другого отца, я бы сказала нет. Вот мне выпала честь, такая честь, что я вот общалась с таким человеком и что он у меня в сердце.
Алена, мы, коли домовлялись на интервью, вы казали про то, что он вам снится.
Знаете, он мне снится, возможно, еще потому, что когда я иду в церковь, я не знаю, в какой угол мне даже поставить свечку, то ли мне за упокой, то ли мне за здравие это сделать. И мы находимся сейчас между небом и землей, мы не похоронили, у нас нет тела. И поэтому иногда я вижу папу во сне, держу его за руку и говорю: папа, я не хочу просыпаться, я не хочу просыпаться, скажи мне, где ты, я хочу узнать, наконец-то, покажи, открой нам глаза, мы не можем больше жить в этом неведении. Нам очень тяжело. Нам тяжело хотя бы потому, что мы находимся не у себя дома, ведь говорится и у себя на родине, и стены помогают. Мы находимся среди другого менталитета, среди абсолютно чужих людей, радующихся, смеющихся, которые не понимают, что у тебя на душе, и мы не можем даже никому это рассказать. Одному всегда очень тяжело переносить вот такие вот страдания.
А вы сами особисто? Вот якую некую полегку у житті в этой ситуации, коли вы не ведаете про лёс таты, якую полегку вы знаходите?
Естественно, я как мать могу сказать, что меня спасает мой ребенок маленький. Я с ним провожу очень много времени, который знает также ситуацию, знает, кем был его дед. Мне пока тяжело, конечно, смотреть видеокадры, но когда-нибудь придется мне показать это ребенку. Вот это меня немножечко, отстрагирует от моей проблемы. Ну и потом я звоню очень часто моей бабушке, папиной маме, и это как бы общение с одной из частичкой жизни моего отца. Мне тоже немножечко как бы становится легче.
Я дякую. З нами на сувязи у Нямеччині была дочка зниклого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаранки. Алена. У ефіры «Начная свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Сёння нашым гостем пасол Ізраіля ў Беларусі Заеў Бен Ар'є.
По-перше, я вітаю слухачов Радіо Свободи, духовну еліту білоруського народу, які слухає Радіо Свободу. І вельми вибачаю, що не можу вольно розмовляти білоруською мовою. І тому з вашого дозволу перехожу на російську.
Спадар посол, ви не супраць, каб Радіо Свобода задавала питання по-білоруську?
З задавальненням.
Видатно. 60 годов тому была створена як геополитичная держава Израиль. Як вы оцениваете теперішній стан державы не краины, не страны, а менавіта державы?
Ну, прежде всего, 60 лет, конечно, для государства очень небольшой срок. И трудно представить себе, что, практически в моем поколении я где-то ровесник, даже немножко старше нашего государства, было создано государство. Но для жителей его скидки на 60 лет никто не делает. И если бы премьер-министр, министр, скажем, здравоохранения или мэр какого-то города сказал, что наша система здравоохранения еще недостаточно оперилась, потому что нам всего 60 лет, это был бы политический конец его карьеры, его бы просто больше не выбрали. Мы существуем, мы достигли уровня и в социальном обеспечении, и в хай-теке, в науке, в экономике такого уровня, что он просто позволяет, слава богу, забыть, что нам всего 60 лет. Конечно, это было очень трудно, потому что практически, если, скажем, 60 помножить на 365 и получить, сколько дней существует
государство Израиль. Альбо помножить на 3000 и так далее.
На 3000 можно, конечно, и правильно помножить, но в современный политический период это 60 лет и столько дней, сколько получается, если умножить, и практически ни одного дня мы не существовали в спокойном спокойной обстановке. Каждый день мы вели борьбу за безопасность наших граждан, за свободу и за практически жизнь каждого из них. Потому что угроза палестинского террора, войны со стороны арабских государств существовали всегда. Это не, так сказать, не облегчило нам жизнь. И тем не менее мы достигли того, чего мы достигли. Мы, несомненно, состоявшееся государство со своей идеологией, со своей жизнью, со своей радостью, со своим футболом и, главное, скажем, баскетболом, который, по
крайней мере... Ну, баскетболом ладно, а с угрозой Палестины как быть?
Ну, с угрозой Палестины трудно быть, потому что мы за это время попробовали все теоретически возможные подходы. Мы много лет
теоретически,
говорили...
а не политически. Вы дипломат, хотя мы говорили, коли домовлялись на интервью с вами, что мы аккуратно будем к этой теме. Але вот все-таки вы завели меня.
Я вас завел. Угу. И хочу сказать, что мы попробовали все возможные способы. Сначала мы говорили, что мы не будем вести переговоры, пока нам угрожает террор и под дулом, если можно так сказать, заряда взрывчатки палестинского террора. Мы отказывались вести переговоры. Потом мы сказали, хорошо, мы будем вести переговоры, даже если террор продолжается. Пусть нас даже немножко убивают, но это последние жертвы ради мира. Жертвы были, мира не было. И сейчас третий возможный путь. Мы ведем переговоры о мирном урегулировании так, как будто нету террора, и боремся с террором так, как будто нету переговоров. Мы все-таки надеемся на то, что какой-то из этих путей приведет к желанной цели.
Подар, посол, вы верите в то, что вера может перемогчи зло?
Нет, не верю. Нет, не верю. Конечно, верить нужно, но нужно что-то делать, и много делать, чтобы перемогчи зло. А кроме того... Зло существует, зло вечно так же, как добро. Поэтому дай Бог, чтобы мы все-таки победили. Но существуют безысходные ситуации. Человеку трудно иногда примириться с тем, что это так. И мы все равно, мы верим, что мы победим, но мы будем существовать и дальше, жить и развиваться, даже так сказать, когда зло существует рядом с нами, и даже среди нас.
Вы посол Израиля у Беларуси. Беларусь, это и так. Это не секрет. Это так. Это не секрет, что яна шмат чаго дала для, ну, скажем так, культуры там інших краінаў, так у тым ліку для палітыкі Израилю. Вы кого б с тех, кто был выходцем из Беларуси, назвали знаковыми?
Конечно, я должен был бы начать с политиков, и тем не менее я начну с Элиэзера бен Иуды, человека, который, как говорят, возродил язык иврит. Конечно, он это не сделал один, но внес огромный вклад, потому что языковая проблема, языковое будущее, я думаю, что это главное для народа. Если бы мы не заговорили на национальном языке, я думаю бы, что государство Израиль просто бы не существовало, оно бы не выстояло в этой тяжелой борьбе. И выходец из Беларуси Элиэзер бен Иуда внес невероятно много. Он был очень жесткий человек. Он заставлял своих маленьких бедных детей говорить только на иврите, когда вокруг на иврите не говорил никто. И заставил их, и его дети, и дети многих членов его поколения заговорили на иврите. И сейчас все дети в Израиле маленькие. Дети говорят на языке Библии, на языке Торы, на которой она была дана. И в этом большая его, конечно, заслуга. Это первое. И второе, с вашего позволения, я хочу упомянуть действующего президента Израиля Шимона Переса, который родился в Вишнево, возле Воложина. И несколько раз был здесь и нашел свой родной колодец, откуда он брал воду маленьким ребенком. И помнит свое беларускае прошлое.
Вось вы пераклалі на іўрыт Васіля Быкова. Чаму менавіта гэтага творцу ўзялі для перакладу?
Ну, прежде всего, я перекладал белорусского творца. Я выяснил, полностью был удивлен, что практически перевода с белорусского языка на иврит не существует. И вообще, я должен с прискорбием сказать, что белорусская литература очень мало и незаслуженно мало известна в мире. И поэтому, поскольку я, посол больше мое хобби, а так я в душе литературный переводчик, можете я немножко преувеличить, преувеличиваю, но тем не менее я очень люблю эту работу, это творчество. Поэтому я решил, что я могу внести какой-то хоть небольшой вклад, и решил, что надо переводить. А я все-таки думаю, если кого-то переводить из белорусских писателей, то нужно переводить, конечно, Василия Быкова. Потому что начинать там с Дунина Марцинковского...
Марцинкевича,
спасибо большое. Все-таки это очень далеко, и это представляет скорее такой культурологический интерес, на мой взгляд.
Коли мы домовлялися на интервью, я спыталася, якое б апытанне можна было б правесці, каб вам было б цікава пракаментаваць. І вы сказалі, што гэта пра тое, чаму габрэі з'язджаюць з Беларусі. Мы правялі такое апытанне, правялі яго ў Магілёве. Давайце паслухаем і ваш каментар.
Пожалуйста.
Будьце на сувязі.
Будь ласка. Угу.
Поиск лучшей жизни, надо полагать. На тот период, когда они уезжали, у нас вообще разруха была в стране, вот эти перестроечные времена. В тот период они, конечно, почувствовали свободу.
Каждый человек ищет там, где ему лучше. Наверное, поэтому.
Сейчас изменились, и тоталитаризм советский ляснул, стало вольнее, железная заслона упала. И, слава богу, антисемитизм, таки прихованный, завсёды тут и сновал. Зъехали не самые горшие люди, а можно, наверное, лепше.
У них нет своей исконной родины. Они ведь мы поехали сюда, где жить им будет лучше. Съезжали лучше, и можно сожалеть о них, о всех. Хорошие были специалисты. С ними приятно было работать.
Каждый стремится на свою родину. Так и они здесь. Все-таки тогда существовал лимит 3%, я помню, при поступлении в вузы для них. Рыба ищет где глубже, так и они искали где лучше.
На родину. Ну, даже среди своих. Я придерживаюсь на такой точки зрения.
Каждого тянет на свою родину. И они не считают же нашу Могилеву Беларусью родиной. А больше они считают Израиль. Другой причины, я думаю, нету. Никто их здесь не стесняет.
Не только габры разъезжают. Мой друг украинского национальности уехал в Израиль. Тоже перспектив там больше. У нас в Могилеве осталось только, наверное, 2000 евреев. А когда-то сама большая часть Могилева были евреи.
И не по собственной воле они поехали. И из нас никто этим не занимался. Выселением, выдавливанием их. Это общественное мнение, если можно выразиться так, в кавычках.
Наверное, посчитали, что там будет лучше.
Ну вот, видать, это в кавычках общественное мнение. А гэта пытанне было на замову цяперашняга пасла Ізраіля ў Беларусію Заева Бен Ар'е і ваш каментар.
Ну, вы провели удивительно интересный опрос. Вы слышите, какие противоречивые ответы вы получили. Одна из опрошенных говорит, что у евреев нет исконной родины. Другая говорит, что они никогда не чувствовали Могилёв своей родиной, потому что у них есть своя родина, государство Израиль. Это крайне интересно. Я хочу сказать, что я бы очень хотел, чтобы евреи уезжали, репатриировали с государства Израиль не от безысходности и не от тяжелых плохих условий и не в поисках лучших условий. Я хотел бы, чтобы евреи уезжали на свою историческую родину исключительно из национальных чувств, из национального самосознания, сохраняя добрые воспоминания о той стране, где они прожили большую часть своей жизни. И я очень хотел бы, чтобы в Беларуси, особенно, так сказать, национально сведомые белорусы понимали это, приветствовали это и радовались этому. Хотя, может быть, уезжают друзья, и это крайне трудно, но друзья уезжают на свою национальную родину, чтобы строить ее, так же, как белорусы остаются на своей родине и строят ее всеми возможными силами. Интерес этого интервью, что я, так сказать, отвечаю на ваши вопросы под сильным белорусским дождем в белорусской вёске, потому что в доме прием.
Дякую. С нами на сувязи был посол Израиля в Беларуси.
Щиро дякую.
Я так само щиро дякую за ваш час и за вашу щирость.
До побачи.
На гэтым нашая праграма заканчваецца. Сустрэнемся ў наступную нядзелю. Ruh, 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 achim, huruachim, v'lepsameach, huruachim, v'lepsameach, huruachim.
Сьогоднішній дайджест «Нашої свободи» був підрихтований Аленою Струве.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси – 220 005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь.